Что для вас малое садовое?
Ну, это Арбат.
А почему Арбат?
Он чем-то похож.
Дорога на работу.
Это просто улица.
Место, где можно посидеть.
Это самая красивая улица в городе.
А чем она такая красивая?
Во-первых, зимой она очень хорошо украшается всякими лампочками и интересными огоньками. Ну и елка здесь красивая стоит.
Очень красивая улица.
А для тебя что такое малое садовое?
У меня здесь садик.
Каждый день.
По будням.
16:10.
Слушайте.
Школьный радиоканал.
Малое садовое.
Здравствуйте. У микрофона Ольга Семенова. Мы приглашаем вас в рубрику
«Наша вам с кисточкой».
Поступь легкая моя, чистой совести примета. Поступь легкая моя, песня звонкая моя. Поставил посреди большого света. Ты не женщина, а птица, посему летай и пой, посему летай и пой.
Эту рубрику начала песня Елены Фроловой на стихи Марины Цветаевой. Сегодня постоянная ведущая этой рубрики Арина Даур расскажет об удивительной женщине-художнице, человеке невероятно талантливом, но очень рано ушедшем из жизни и не воплотившем все свои мечты. Амбразуры окон потемнели, не вздыхает ветерок долинный, ясен вечер. Сквозь вершину ели кинул месяц первый луч свой длинный. Ангел взоры опустил святые, люди рады тени промелькнувшей. И спокойны глазки золотые, нежной девочки к окну прильнувшей. Это строки Марины Цветаевой из цикла стихов, посвященного нашей героине. Итак, рассказывает Арина Даур.
Вот, друзья мои, у вас, конечно, есть хорошие, надежные друзья, приятели, знакомые. И вот представляете, что какой-то ваш друг говорит, что прочитал такую книгу и начинает рассказывать. А вы говорите: нет, не рассказывай, я лучше сам прочитаю. И когда вам попадает в руки эта книжка, то вам, конечно, она тоже кажется интересной. И когда интерес ваш удваивается, потому что вам интересно, потому что это было интересно вашему другу, а вы его любите, вы ему доверяете. И книжка самая интересная. И получается так, что вот эта стрелочка, которая была запущена от одного человека к другому, и вы, когда читаете эту книгу, как ни странно, еще больше узнаете о своем друге. Вот. И вот этими интересными невидимыми стрелочками, линиями, да, вот запутано наше человечество. И мало того, оно может идти не обязательно даже в современность нашу, но и затрагивать и то, что было раньше. Вот, например, я очень люблю, ценю творчество Марины Ивановны Цветаевой. Просто с детства хороший друг мне дал книжку. Вот. И мне, конечно, стало интересно все, что с ней связано. И вот я пытаюсь читать биографические вещи, ну, естественно, и ее стихи, в каждом своем возрасте перечитывая, узнаешь все новое и новое. И вот я узнаю, что свой первый сборник, вечерний альбом «Юная Марина Ивановна» посвящает Башкирцевой, Марии Башкирцевой, художнице. И тогда мне становится интересно, а кто же такая Мария Башкирцева? И сегодня я вам расскажу об этой уникальной судьбе, о жизни и творчестве. Феномен очарования ее образа удивителен. Тем более у меня было получено такое авторитетное мнение из вечернего альбома. А вот стихи из вечернего альбома. С этой девушкой у темного окна, видением рая в сутолке вокзальной, не раз встречалась я в долинах сна. Но почему она была печальной? Чего искал прозрачный силуэт? Быть может, ей и в небе счастья нет. В общем, такая загадочная интрига судьбы Мария Башкирцева. А в чем, собственно говоря, загадочность? Загадочность в силе таланта и загадочность в очень короткой жизни. По одним источникам 23 года, по другим источникам 26. Для счастья на земле у Марии было все: знатное происхождение, богатство, красота. Правда, была болезненность. Вот из-за этой болезненности Мария Башкирцева надолго со своей семьей, с матерью и тетушкой уехала за границу. Из России, вернее сказать, из Украины. А родилась Мария Башкирцева в имении отца Гавронцы возле Полтавы 11 ноября 1860 года, то есть середина 19 века. Она принадлежала к богатому аристократическому роду. Ее отец Константин Павлович Башкирцев, довольно образованный и не лишенный литературного дара человек. Он долгое время был предводителем полтавского дворянства. Мать, урожденная Бабанина, принадлежала к древнему роду, ведущему свое происхождение от татарских князей. Гадальщик-еврей предсказал ей, что сын будет, как все люди, но дочь твоя будет звездой. Итак, для того, чтобы Марии лечиться, они переезжают за границу. Это 1870 год. Марии Башкирцевой 10 лет. Они живут в самых дорогих отелях, нанимают самые дорогие виллы. И чем же еще интересна Мария Башкирцева? Почему она так тронула, так зацепила юную Цветаеву? С 12 лет Мария последовательно пишет свой дневник на французском языке. Бабанины отправились за границу. После двухлетнего путешествия по Европе они обосновались в Ницце. Мария подолгу жила в Италии, Рим, Венеция, Флоренция, Неаполь. Все музеи были ей доступны. Этой маленькой умной девочке, не по возрасту мудрой. Маша никак не могла вписаться в какие-либо каноны. Жизнь била в ней ключом. Противная, заносчивая аристократка, насмешливая, надменная, даже в детские годы, она постоянно искала для себя занятий, не характерных для барышень ее возраста. Обладая редкостным слухом, Мария играла на арфе, рояле, гитаре, цитре, мандолине, органе. Ее великолепный, сильный от природы голос меццо-сопрано охватывал диапазон 3 октав без 2 нот. Она постоянно пишет дневник. Но это не дневник барышни с пустыми ахами-охами. Это дневник-исповедь самодостаточной личности. Она пишет: «Хочу остаться на земле во что бы то ни стало».
Она известна как певица или нет, как музыкант?
Вы знаете, дело в том, что удивительная, вот роковая судьба. Вместе с открытием талантов у нее усиливается болезнь. И она в 20 лет теряет голос, и в 21 слух.
Что это была за болезнь?
Чахотка. Это была чахотка, но, видимо, Бог дал ей такой силы таланты, такой силы любовь к жизни, вот, и они ее практически вытягивали, спасали. Но она не падает духом, тем не менее. Вот я прочитаю сегодня вам много всяких кусочков из дневника, вы это поймете. Дневника осталось 106 больших рукописных томов, которые были за неполные 12 лет написаны. С детским максимализмом в свои 12 лет она заявляет: «Я создана для титулов. Слава, популярность, известность повсюду. Вот мои грезы, вот мои мечты. Амбициозность невероятная. Но как сказать? Я думаю, что можно ей простить эту амбициозность. Наверное, это предчувствие скорого конца. Поэтому желание как можно ярче, как можно сильнее дать возможность реализоваться. А рядом тут же жизнь так прекрасна и так коротка. Это пишет девочка 12 лет. В 16 лет достижение цели было связано с прекрасным редким сопрано Башкирцевой. Однако в судьбе Марии прослеживается что-то мистическое. Будто некий рок не дает развиться ее таланту. Болезнь горла, ларингит не дает воплощения мечты стать певицей. Вот уточняю, в 18 лет Мария начинает глохнуть, в 19 теряет свой уникальный голос. Но дарования ее были блистательны и всесторонние. Языки она усваивала с поразительной легкостью. Еще в детстве с 12 лет она изучает латынь, древнегреческий, не говоря о всех европейских языках.
Начала глохнуть, то есть она даже не слышала, что ей говорят?
Да, причем она была такая надменная, такая нетерпящая и не прощающая себе каких-то грехов в поведении, в жизни, что она делала вид, что она все слышит, и очень мучительно описывает это в своем дневнике. А в конце 1877 года Башкирцева переезжают в Париж, и она приходит в частную академию рисования. И это увлечение полностью изменило ее, стало одержимостью, чуть ли не сумасшествием захватывает сознание. «Я хочу от всего отказаться», — пишет Мария, — «ради живописи. Надо твердо помнить это, и в этом будет жизнь». 17 лет. Анатоль Франц позже заметил, это было одно из тех внезапных превращений, примеры которого мы встречаем в житиях святых.
Анатоль Франц знал ее?
Дело в том, что смерть Марии Башкирцевой вызвала к себе большой интерес. И она успела стать известной. За 2 года она прошла обучение 7-летнее. Образ Марии Башкирцевой описывает известный во Франции критик Франсуа Капе. Вот какая она была. В эту минуту вошла мадемуазель Мари. Я видел ее только раз в течение какого-нибудь часа и никогда не забуду. В свои 23 года она казалась гораздо моложе, небольшого роста, при изящном сложении, лицо круглое, безупречное, безупречной правильности, золотистые волосы, темные глаза, светящиеся мыслью, горящее желанием все видеть, все знать, губы, выражающие одновременно твердость, доброту, мечтательность, вздрагивающие ноздри дикой лошади. Мадемуазель с первого взгляда впечатление необычайное, воля, прячущаяся за нежностью скрытой энергии и грации. Все обличало в ней высший ум. Под этой женской прелестью чувствовалась железная, чисто мужская сила. Дневник Марии написан предельно откровенно. В России он был издан только в 1999 году, то есть в конце 20 века. Вот что она пишет. «Мне кажется, никто не любит всего, как я. Искусство, музыку, книги, шум, тишину, смех, грусть, тоску, шутки, любовь, холод, солнце, всякую погоду, все времена, спокойные равнины России, горы вокруг Неаполя, снег зимою, осень с ее дождями, весну с ее тревогой, спокойные летние дни и прекрасные ночи, наполненные сверкающими звездами. Я люблю все до обожания. Я хотела бы все видеть, все обнять, все иметь, совсем слиться». И тут же пронзительная фраза. «Я подобна свече, разрубленной на 4 части и горящей со всех сторон».
Она сильно предчувствовала свою гибель, и она все время болела.
Но она сражалась с болезнью, и за свой дар на свои способности. Вот. Ну, вот вы знаете, когда рядом находится дневник Марии Башкирцевой, то, конечно, хочется прочитать именно его. Поэтому я сейчас, вот видите, у меня толстая такая книжка и множество закладочек. Вот я очень хочу, чтобы вы послушали именно Марию Башкирцеву, именно ее голос. Марии 13 лет. Мама встала, и мадемуазель Клини тоже. Она была больна. После дождя была такая чудесная погода, было так свежо, и деревья, освещенные солнцем, были так прекрасны, что я не могла учиться, тем более, что сегодня у меня есть столько времени. Я пошла в сад, я поставила стул у ключа, и вокруг меня была такая прекрасная картина. Ключ окружен деревьями, так что не видно ни земли, ни неба. Видишь только струйку ручейка и камни, поросшие мхом, и кругом деревья самых разнообразных пород, освещенные солнцем. Трава такая зеленая-зеленая и мягкая, так что хотелось бы просто поваляться на ней. Все вместе образовало бы равнину, такую свежую, мягкую, такую чудесную, что напрасно я бы стала описывать ее.
13 лет. Такое ощущение, такие чувства.
Вот 15. Я взялась за распределение часов своих учебных занятий. Завтра кончу. 9 часов работы ежедневно. О, Боже мой, дай мне силы и настойчивости в учении. У меня есть сила, но хотелось бы еще больше. Приходил учитель рисования, я ему дала список, чтобы он прислал мне учителей из лицея. Наконец-то я примусь за работу. Из-за путешествия, из-за этой мадемуазель Клини, я потеряла 4 месяца. Это громадная потеря. Бинза обратился к директору и попросил для ответа день, видимо, и заметки. Сколько лет молодой девушке, которая хочет учиться всему этому и которая сумела составить такую программу? А этот дурак Бинза сказал: 15 лет. Я его страшно бронила и раздосадована. Я просто взбешена. Зачем говорить, что мне 15? Это ложь, ложь, ложь. Хотя я именно 15.
Видимо, внутренний возраст у нее другой. Здесь 15 лет она уже начала учиться рисованию. Значит, первый раз она с этим искусством познакомилась,
да,
раньше.
Да, знаете, ну это было такое легкое знакомство. Вот. Ну, начало было положено. 15 лет. Никогда не нужно позволять заглядывать в свою душу, даже тем, кто нас любит. Нужно держаться середины и, уходя, оставлять по мере сожаления и иллюзий. Таким образом будешь казаться лучше, оставишь лучшее впечатление. Люди всегда жалеют о том, что произошло, а вас хотят снова увидеть. Но не удовлетворяйте этого желания немедленно, а заставьте страдать, однако не слишком. 15 лет, да. Я не могу успокоиться ни на минуту. Я хотела бы куда-нибудь спрятаться, далеко-далеко, где никого нет. Может быть, тогда я пришла бы в себя. Я чувствую ревность, любовь, зависть, обманутую надежду, оскорбленное самолюбие. Все, что есть самого ужасного в этом мире. Но больше всего я чувствую утрату его. Дело в том, что она пишет о своих влюбленностях, конечно, и пишет очень откровенно.
14-летний возраст это, да?
Да, да.
То есть она успела и полюбить, и быть,
да,
любимой.
Ну, еще, да, это очень страстная натура, но и претензии ее очень серьезные были. 14 лет. При всем моем изнеможении и ежеминутной ужасной тоске я не проклинаю жизни. Напротив, я люблю ее и нахожу ее прекрасной. Поверят ли мне? Я нахожу все прекрасным и приятным. Даже слезы, даже страдания. Я люблю плакать. Люблю приходить в отчаяние. Люблю быть огорченной и печальной. А вы понимаете, как интересно? То есть она любит жизнь во всех проявлениях. А вот интересное, смотрите. 15 лет. Я видела странный сон. Я летела высоко-высоко над землей. В руке я держала лиру, струны, которые ежеминутно обрывались. И я не могла извлечь из них ни одного аккорда. Я поднималась все выше, выше. Передо мной открывались громадные горизонты, какие-то облака, голубые, желтые, красные, смешанные, золотистые, серебристые, разорванные, странные. Потом все становилось серым, потом снова ослепительно сверкало, а я все поднималась, пока не достигла наконец такой высоты, что дух захватывало, но я не боялась. Облака казались внизу застывшими, сероватыми, блестящими, как свинец. Все стало как-то неопределенно. Я держала в руке свою лиру со слабо натянутыми струнами, а вдали, под моими ногами, виднелся красный шар земли.
Ровно через неделю Арина Даур продолжит рассказ о судьбе Марии Башкирцевой. А мы завершаем этот сюжет песней Елены Фроловой на стихи Марины Цветаевой.
Когда-нибудь прелестная создание, я стану для тебя воспоминанием. Там в памяти твоей глубокой, затерянным так далеко, далеко, забудешь ты мой профиль горбоносый и лоб в апофеозе папиросы. И вечный смех мой, коим всех морочу, и сотню на руке моей рабочей, серебряных перстней, чердак, каюту, моих бумаг, божественную смуту, как в страшный год возвышенный бедою. Ты маленькой была, я молодою. Когда-нибудь, прелестное создание, я стану для тебя воспоминанием.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая садовая».